понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, друзья. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 АМ. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере и в других социальных сетях. Предлагайте свои темы программы. А также заходите на сайт Крым Реалии. Там есть видеотрансляция, а кроме того, стенограммы всех эфиров. Так что, если вы что-то пропустили в прямом эфире, будьте уверены, вы всегда можете это наверстать.
Важное событие.
В день сопротивления оккупации 26 февраля 10 средств массовой информации, которые занимаются крымской тематикой, готовят марафон, старт которого в эту пятницу в 19 часов. Журналисты спросили у известных украинцев, почему важно не забывать сегодня о Крыме. И вот что сказал патриарх Филарет, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Україна повинна турбуватись про своїх громадян, в тому числі і церква не забуває про своїх віруючих в Криму. В Криму у нас є єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Там є наш архієпископ Клімін, який виконує свої пастирські обов'язки. І недавно він сказав, що він ні при яких обставинах не залишить Крим, не залишить свою українську пасу. Тому ми віримо в те, що прийде час, коли Крим повернеться до України. Християнин повинен любити свою батьківщину і не зраджувати своїй батьківщині.
Смотрите марафон на сайті Крим Реалії в п'ятницю в 19.00.
Тема дня.
Друзья, вот важная тема, мимо которой мы совершенно никак не могли пройти, я думаю, вы нас поймете, это история про то, что накануне международная исследовательская группа Bellingcat опубликовала отчет с информацией о российских военных, которые, по мнению экспертов группы, могут быть причастны к крушению рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года. Членам группы удалось очертить круг тех, кто мог управлять установкой БУК. По данным из открытых источников, в том числе социальных сетей, где военные опубликовали свои фотографии на фоне зенитно-ракетных установок. Эксперты обнародовали заретушированные фотографии военнослужащих и назвали именно тех, кто отдал приказ на перемещение БУКа на территорию Украины. Подробнее о результатах расследования Bellingcat в нашем сюжете.
100 слов по теме.
Эксперты британской независимой аналитической группы Bellingcat представили свою версию расследования крушения малазийского Боинга в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Аналитики возложили ответственность на президента России Владимира Путина и высшее военное руководство страны. Британцы подтвердили, что причиной крушения Боинга стало попадание ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Снаряд доставили к границе военнослужащие 2-го дивизиона 53-й зенитно-ракетной бригады. Гады из Курска. Установлено, что с 23 по 25 июня 2014 года несколько буков российской бригады были доставлены к российско-украинской границе. Аналитики проследили путь от базы в Курске до границы с Украиной и располагают видео и фотофайлами, на которых запечатлена техника в колонне. Расследование, напечатанное на 115 страницах, состоит из 5 разделов, в каждом из которых изложены субординация и взаимодействие внутри 53-й бригады и ее деятельности летом 2014 года. Аналитики докладывают, бойцы 2-го дивизиона разместили в интернете, в своих социальных сетях огромное количество информации, в том числе фотографии и текстовые записи. В Bellingcat утверждают, что эти данные подтверждают пребывание бойцов Курской бригады у российско-украинской границы в июне-июле 2014 года. В отчете фигурируют фамилии президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, Шойгу и его заместители Аркадия Бахина и Валерия Герасимова. Далее указывается иерархия 53-й зенитно-ракетной бригады, которая выполняла приказ российских властей. В открытой версии расследования британцев конкретные имена российских военных не называются. Между тем, эта информация предоставлена международной следственной группе, которую возглавляют Нидерланды. Напомним, малазийский «Боинг» потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На его борту находились 298 человек, все погибли. В октябре прошлого года Совет по безопасности Нидерландов опубликовал доклад по крушению лайнера. В нем указано, что «Боинг» сбит именно буком. Ракета поразила кабину пилота с левой стороны, а стрельба велась из района населенного пункта Снежное на подконтрольной сепаратистам территории.
100 слов по теме.
Вы знаете, на самом деле, вот эта информационная война вокруг темы сбитого Боинга, она между Украиной и Россией ведется на протяжении уже, наверное, ну, практически 2 лет. И Москва неоднократно заявляла, что считает как раз-таки именно украинскую сторону виновницей конфликта и не исключала того, что как раз-таки БУК, из которого был сбит Боинг 777, что ракета из него была выпущена украинскими военными с подконтрольной украинской армией территории. Но я думаю, что точку в этом вопросе окончательно поставит публикация расследования, которое готовит официальная, соответственно, следственная группа, созданная под эгидой голландского правительства. Но в данном случае нам в большей степени интересны те круги на информационной воде, которые расходятся от этого вброшенного в пруд медиакамня. Поэтому вот как раз-таки мы будем говорить о той реакции, которая возникает в западноевропейских медиа, в восточноевропейских медиа, ну и в том числе в российской медиаповестке. С нами сейчас на связи эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд. Андреас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вообще, вот это расследование Bellingcat, оно стало новостью для европейских медиа? То есть какой у этого вообще расследования, у этого информационного повода медийный вес с точки зрения средств массовой информации Западной Европы?
Ну, я бы сказал, что сейчас уже медийный вес не такой большой, потому что вообще, так сказать, репутация российского руководства резко снизилась за последние месяцы, вот все здесь событиями в Сирии и нерешением украинской проблемы, и тем самым как бы это еще добавляет просто некую грань еще ко всему этому всеобщему разочарованию и недоверию, которое сейчас уже воцарилось, в общем-то, в западной сообщественности. Поэтому я думаю, что здесь будут в конечном счете самые интересные вопросы юридические. Угу. Как это все будет потом в судах рассматриваться и какие это будет иметь последствия для российского руководства.
Просто мы понимаем, что европейское сообщество, оно неоднородно. Мы неоднократно имели возможность в этом убедиться на примере заявлений самых разных европейских чиновников и политиков. Если какие-то страны, они с большей осторожностью относятся к, скажем, к российскому руководству, то какие-то страны, напротив, ратуют за то, чтобы санкционное давление было ослаблено, чтобы как раз-таки режим свободной торговли вернулся. И мы со своей стороны, вот вглядываясь в расследование Bellingcat, пытаемся понять, оно способно каким-то образом повлиять на общественное мнение в той же Западной Европе, потому что мы понимаем, что катастрофа Боинга на Донбассе, которая случилась еще в июле 2014 года, ну, понятно, что она не может все полтора года находиться в таком прицеле общественного внимания, но когда возникают вокруг этой темы медиаповоды, вот как реагирует сообщество?
Ну, как я уже сказал, я не думаю, что это сейчас еще так что-то принципиально меняет, потому что, в принципе, каждый день в западных медиа сейчас какие-то, так сказать, неположительные, мягко говоря, или даже ужасающие новости, которые связаны с Россией, в частности, с бомбежкой, скажем, там больниц в Сирии и тоже в связи с украинскими событиями, и поэтому это мало что. Если бы, вот, скажем, такие вот исследования бы появились бы еще в 2014 году, это было бы
Громом среди ясного неба, да, я понимаю.
Да, это было бы неким откровением, потому что тогда еще была действительно дискуссия вокруг, так сказать, оценки сегодняшней политики российского руководства. Но особенно вот это вторжение участие в сирийской гражданской войне и тоже конфликт с Турцией, они как бы уже привели к тому, что оценки сейчас уже, в общем-то, довольно однородные. Есть совершенно другой мотив, так сказать, снятия санкций. Это просто интересы лоббистов, которые там думают, что если санкции будут сняты, то опять начнется большая торговля с Россией. Хотя, я думаю, это тоже некий мираж, потому что российская экономика сейчас в другом состоянии.
Андрес, еще один вопрос. Вот мы знаем о том, что в Голландии, собственно, в Нидерландах, точнее, если быть точным, консультативный референдум о судьбе соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, что как раз будет проведен консультативный референдум. И многим в Украине непонятно, почему, например, Нидерланды, граждане которой как раз-таки составляли львиную долю пассажиров того Боинга, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, почему как раз они так настороженно относятся к перспективе любой, в том числе экономической интеграции Украины с Евросоюзом? Вот является, может быть, причиной та самая катастрофа, что, может быть, общественное мнение в Нидерландах, оно возлагает вину на Украину?
Да, частично, к сожалению, так, что и в Германии, и в Голландии, и в других странах считают, что это было, как бы, по крайней мере, частичная ответственность украинского государства, которое должно было бы полностью закрыть воздушное пространство. Оно было закрыто, но только до 10 тысяч метров, и самолет летал выше 10 тысяч метров, и поэтому вот есть вот эти обвинения, хотя я думаю, они частично несправедливы, по крайней мере, частично несправедливы, потому что это, ну, общая практика, что в таких вот, ну, как бы якобы гражданских войнах воздушное пространство только до определенной высоты закрывается. Но вот это отношение нидерландцев к этому референдуму, оно, я думаю, определяется другим фактором. Это вот просто это некое высказывание, некий вотум против Европейского Союза. Я думаю, это, скорее всего, касается Европейского Союза, а не, собственно, Украины. И просто Украина тут, к сожалению, пока, если верить опросам, оказывается крайней.
Понятно. Спасибо вам, Андреас. Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, был на связи с нашей студией. А сейчас мы переходим к разговору о том, есть ли Боинг в повестке стран Восточной Европы. С нами на связи Иван Преображенский, политический обозреватель издания, колумнист издания Deutsche Welle. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот тема Боинга в повестке Восточной Европы. Вот Андреас говорил, что, ну, как бы, вот она вот постольку-поскольку в Западной Европе. А в Восточной Европе?
В Восточной Европе все, скажем так, неоднозначно. В зависимости от страны. Угу. То есть в той же Польше сейчас тема Боинга, скорее всего, будет обсуждаться значительно активнее, чем обсуждалось в последнее время. Потому что новые власти, который, собственно, является партия «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качинский, брат-близнец погибшего под Смоленском президента бывшего Польши Леха Качинского, снова поднимает вопрос о новом расследовании той авиакатастрофы. Соответственно, эта история однозначно будет интересовать польские СМИ и будет активно обсуждаться. Но Польша – это, пожалуй, такое значительное исключение. Может быть, там в некоторых странах, где, в принципе, просто настороженно относятся сейчас к России, более настороженно, вроде Румынии, тоже это активно будет обсуждаться. В целом же в остальных государствах, то есть там, не знаю, в Словакии, в Чехии, в Венгрии тем более, эта тема не будет, в принципе, в числе мейнстримовых. Мало того, она мало кого, по большому счету, сейчас уже волнует. То есть люди сформировали свое мнение. Кто-то считает, что виновата была Россия, кто-то считает, что виноваты непосредственно так называемые там боевики или повстанцы, как их в каких медиа называют, то есть представляющие марионеточные власти Донецка и Луганска. Ну, а кто-то считает, что виновата была Украина, как сейчас говорил Андреас, отчасти потому, что она недостаточно приняла мер, либо потому, что считают, что действительно в Украине имела место какая-то гражданская война, соответственно, эти люди просто стоят на пророссийских позициях и предпочитают читать российские по этому поводу медиа. Нет. Настолько запутались в том количестве расследований и публикаций, которые уже были, что большинство просто предпочитает на эту тему не задумываться.
Угу. Иван, ну, если позволите, мы понимаем, что вот есть как бы несколько уровней дискурсов, да, есть, с одной стороны, уровень общественных настроений, общественной повестки, которая, когда, собственно, обыватель и не обязан вникать во все, что происходит за пределами, ну, например, его страны, его города или его, там, не знаю, Европейского Союза, а с другой стороны, существует, ну, как бы внутриэлитная повестка. Вот мы понимаем, что Bellingcat — это все-таки так или иначе исследовательская группа, но которая официального статуса не имеет. Но я так понимаю, что в 2016 году, и, возможно, даже в первом полугодии 2016 года, возможно, увидит свет итоги официального расследования, которое проводилось следственной группой под эгидой правительства Нидерландов. И если в этом расследовании будет установлена причастность, например, там, Кремля к крушению Боинга, ну или как минимум армейского руководства, российского руководства, может ли это изменить какой-то вот внутриэлитный статус-кво в Европейском Союзе, на ваш взгляд?
Я думаю, скорее всего, нет. Я думаю, что ситуация такова, что именно элитный взгляд на этот вопрос вполне уже себе сформирован. Нет, большая часть, абсолютное большинство представителей правящих элит Восточной Европы считают, что виновата в гибели Боинга России, так или иначе, напрямую, либо опосредованно через марионеточные режимы. Нет, соответственно, никаких вопросов это не вызывает, нет, никаких сомнений по этому поводу нет, никакого желания всерьез реагировать, тем не менее, на это, проводить какие-то новые расследования или вводить новые санкции, ни у кого нет. Соответственно, результаты расследования будут приняты к сведению, какими бы они ни были. Элиты сделают публичные официальные заявления, которые требуют этот момент. Соответственно, будут очередной раз принесены соболезнования, будет очередной раз заявлено, что мы не потерпим, мы не допустим, и в будущем обязательно предотвратим, чтобы ничего подобного больше в Европе не происходило. Но если повестка дня в этот момент будет складываться так, что европейские правящие элиты будут заинтересованы в отмене, частичной отмене санкций против России в связи с тем, что она им нужна для решения сирийского кризиса или каких-то других проблем, то дальше этих заявлений дело не пойдет. Если же отношения будут ухудшаться вновь, например, по инициативе Германии, что в принципе возможно на фоне нынешнего обострения российско-немецких отношений, то это будет использовано как повод для введения новых дополнительных санкций, чтобы еще больше усложнить возможность, в принципе, обсуждения отмены или ослабления санкций против России. Понятно. То есть все будет зависеть исключительно от текущей политической конъюнктуры, а не от того, как пройдет расследование.
Понятно. То есть в любом случае, если так обобщать, то оставим прошлому хоронить своих мертвецов, ну, как бы вот это вот такая вот себе позиция, да, и как бы будем корректировать или не корректировать существующее как бы отношение по, там, к официальной Москве, исходя из того, что она делает сейчас, непосредственно в 2016 году, а не отталкиваясь от того, что она делала в 2014-м. Правильно я понимаю, да?
Да, по сути дела так.
Понятно. Спасибо, Иван. Спасибо, что нашли время. Иван Преображенский, колумнист издания Deutsche Welle, был с нами на связи. Мы продолжаем обсуждать эту тему, расследование Bellingcat и грядущая публикация как раз-таки итогов официального расследования Следственной комиссии по делу о крушении Боинга в июле 2014 года на Донбассе. С нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики и экономики «Новой газеты». Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а вообще, вот на ваш взгляд, публикация Bellingcat, которая говорит о причастности, например, каких-то чинов из российской армии к крушению Боинга, и она может вообще каким-то образом стать фактором внутренней повестки в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, мне кажется, чем больше времени проходит с момента трагедии, тем больше этот фактор как-то становится... Ну, то есть, тем больше, в общем, понятно принятие того факта, что Россия, по крайней мере, может быть причастна вот к уничтожению Боинга. И, разумеется, если, и как мне кажется, это рано или поздно это случится, официальное расследование назовет конкретные имена, тут не очень ясно пока, сколько времени это может занять еще. Ясно, что этот фактор станет, конечно, той картой, которую здесь в России будут разыгрывать те силы, которые, ну, которые, может быть, не настолько пока влиятельны, но которые выступают вот с этой жесткой антивоенной позиции. Потому что при всей, ну, скажем, маргинальности таких политических сил, они все-таки в России есть, и их голос слышен, и все-таки... Страна у нас большая, и, в общем, партии вроде «Яблоко» и «Парнас», они все-таки представляют интересы, ну или, по крайней мере, мнение миллионов людей. Вот. И я думаю, что поскольку и та, и другая политическая структура, они взяли курс на четкую позицию о том, что война – это очень плохо, все случившееся после 13-го года в отношениях с Украиной – это, в общем, преступление, то, безусловно, карта, которая показывает, что просто война приводит к совершенно чудовищным и бессмысленным, и, ну, таким варварским жертвам совершенно невинных людей, которые просто пролетали над районом боевых действий, она будет, безусловно, разыграна. И вот то, что я сейчас вижу, я смотрю на блоги, на какие-то сайты российских патриотов, так называемых, которые выступают в такой про-донбассовской позиции, они стараются делать вид, что, в общем, ничего не происходит. Что вот было официальное расследование российское, были какие-то данные Алмаз-Антея, вот, и вроде как, ну, Запад врет, это понятно. Вот, в смысле, западные правительства, с их точки зрения, постоянно вот хотят как-то ущемить российские интересы, и в случае с Боингом не исключение, а конкретно Bellingcat они просто не замечают, потому что, ну, как бы наша логика как предполагает, вот Запад сказал, что версия такова, там, или какие-то силы на Западе сказали, что версия такова. Россия ответила Алмаз-Антеем, но потом пришли какие-то независимые люди и сказали, что вот мы изучали открытые данные, собрали все, что есть, и вот опубликовали, у нас есть информация о том, что к этому причастны российские военные. По логике вещей здесь как бы надо имитировать теперь какую-то деятельность со стороны российского гражданского общества. Я так понимаю, что, ну, как бы ресурсов и интеллектуальных, и любых других у так называемых российских патриотов сейчас на это не хватает. То есть они не могут себе позволить создать там российский Bellingcat, который бы расследовал и сказал бы, что все это там, не знаю, что все это там капитан Воронин, там Су-20, я забыл, какой там, значит, украинский штурмовик и так далее. Mm-hmm. Или какие-то другие еще версии выдвинул. Вот. И поскольку у них такого ответа нету, то они предпочитают просто делать вид, что ничего не происходит. Что вот, знаете, когда-нибудь будет расследование, кто его будет проводить, непонятно. Ты против трибунала Россия официально выступает. Ну, и так далее. Вот. Поэтому очень любопытно. Это такой невидимый доклад. То есть, понятно. Те, кто хотел его в России, прочитал, да, а другие люди просто его проигнорировали.
Скажите, мы помним, как было расследование решения Высокого суда Лондона по делу о отравлении Литвиненко. Вот сейчас расследование Bellingcat, потом официальная публикация официального расследования. На ваш взгляд, ну, вот есть ли еще в 2016 году такие медийные события, которые на самом деле готовились давно, а обнародованы будут как раз-таки вот на протяжении ближайших месяцев?
Ну, я на это надеюсь, потому что, в общем, мне сразу хотелось бы, чтобы для людей эти кадры, там, этих игрушек детских, которые выпали из самолета, они просто стали каким-то дополнительным аргументом в пользу того, чтобы люди, которые сомневаются, которые не приняли решение, которые находятся под влиянием российского телевизора, они просто, ну, поняли, что, в общем, война – это плохо. То есть тут как-то приходится о каких-то банальных вещах говорить, вот война – это плохо, там рабство – это плохо, ну и так далее. Да, вот, то есть я думаю, что Я думаю, что надеюсь, что в этом году еще Боинг о себе напомню. Потому что, к сожалению, как и о многих других трагедиях, мы об этом забывать не имеем права.
Спасибо. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики и экономики «Новой газеты», был с нами на связи. Друзья, на самом деле, действительно, многие вещи, они происходят вокруг нас. Надо только успевать не глядываться и понимать, какое место они замывают на всем том событийном небосклоне, которое нас окружает. Мы это будем делать. Крым-реалии. До скорого.